Новости Брайлевского книгоиздания.
Уважаемые радиослушатели, сегодня прозвучит второй выпуск программы «Новости Брайлевского книгоиздания», в котором вы познакомитесь с теми изданиями рельефно-точечным шрифтом Брайля, которые поступили в библиотеки Российской Федерации. Еще раз напомню информацию, прозвучавшую в первом выпуске. Выпуск этот составлен по материалам Российской государственной библиотеки для слепых, многим известной по сокращению РГБС, прежде всего по спискам новых поступлений, которые публикуются на сайте этой библиотеки, а также по выпускам автоинформатора этой библиотеки, куда может позвонить любой по телефону 8 499 237 0042. В программу автоинформатора включено много различных материалов, и если вы пользуетесь телефоном с тональным набором, то кнопками вашей клавиатуры можно легко выбрать нужную вам рубрику. Вот сейчас мы проверим, как это работает.
Уважаемый читатель, Российская государственная библиотека для слепых предлагает вашему вниманию информационно-библиографический обзор, выпуск 15. Для входа в голосовое меню переведите ваш телефон в режим тонального набора нажатием клавиши «звездочка» и нажмите «1». Если на вашем телефоне нет
Нажимаем 1.
Тонального набора, вы можете слушать обзор в обычном.
Голосовое меню. Объявление. Клавиша 1. Литературное чтение. Клавиша 2. Информационный раздел. Клавиша 3. Наука для всех. Клавиша 4. Книги. Новые поступления. Клавиша 5.
Здесь жмем клавишу
5. Литературные выставки. Клавиша 6. Страницы религиозных календарей.
Второй уровень меню.
Голосовое меню раздела «Новые поступления книг» в Российскую государственную библиотеку для слепых. Книги плоскопечатного шрифта. Клавиша 1. Книги шрифтом Брайля. Клавиша 2.
Жмем 2.
Говорящие книги на кассетах. Клавиша 3. Книги в издании...
Книги в изданиях шрифтом Луи Брайля. Очередные поступления. Периодические издания.
Итак, вы слышали, как работает автоинформатор. Если умело пользоваться двухуровневым меню этого ресурса, то можно оперативно найти нужную информацию. Нужно сказать, что информация обновляется еженедельно. Конечно, не каждую неделю идет информация о новых брайлевских изданиях, но по другим вопросам информация обновляется каждую неделю. И эти выпуски можно скачать на сайте РГБС в формате MP3. Причем в этом формате можно скачать именно нужный вам раздел, а не весь выпуск сразу. Если говорить о новых брайлевских изданиях, то любителей художественной литературы порадует, наверное, новый для брайлевского читателя роман Эриха Мария Ремарка, немецкого писателя, «Жизнь взаймы» или «У неба любимчиков нет». Этот роман появился в журнальном варианте в 1959 году, а потом, двумя годами позже, был выпущен его книжный вариант. Вот этот книжный вариант и печатается по Брайлю в 5 книгах рельефно-точечным шрифтом. Вот, роман достаточно интересный. Фабула заключается в том, что автогонщик приезжает в легочный санаторий навестить своего друга и находит там даму, которой осталось жить один месяц. И она мечтает о том, чтобы сбежать из санатория и прожить этот месяц самым ярким образом. Ну, а вот дальше события показывают, что из этого получается. Действительно, из санатория ей сбежать удается. А вот обо всем остальном вы уже узнаете из этого романа. Одно могу сказать, этот роман интересный. Значит, кто его будет читать, не пожалеет. Любителей поэзии, я думаю, порадует сборник балкарского поэта Кайсына Кулиева под названием «Краса земная» с подзаголовком «Избранная лирика». Это сборник стихов и стихотворных циклов Кайсына Кулиева в четырех книгах рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кайсын Кулиев родился в 1917 году, умер в 1985, то есть жизнь его совпала почти с историей Советского Союза. Он неоднократно награждался премиями СССР и РСФСР, в то время, как вы знаете, премии зря не давали, и стихи действительно очень интересные. Писал Кайсын Кулиев на балкарском языке, но все стихи даны, конечно, в переводе на русский. Но даже в переводе на русский они достаточно интересные, и я думаю, любители поэзии найдут для себя много интересного. В разделе мемуаров издается книга двух авторов, один из которых Власик Николай Сидорович, а другой Рыбин Алексей Трифонович. Власик Николай Сидорович с 1931 года возглавлял первое управление, которое занималось личным обслуживанием Иосифа Виссарионовича Сталина, а Рыбин Алексей Трифонович долгое время работал в охране. Власик поэтому имел непосредственное отношение к быту Сталина и принимал участие в воспитании его сына Василия. И вот эти два автора написали книгу, которая называется «Сталин», имеет подзаголовок «Личная жизнь» в четырех книгах рельефно-точечным шрифтом Брайля. Вот эта книга и все ранее перечисленные, она издана издательством «Оно КС Мипо Репро», или многие его знают просто как «Репро». Интересная книга с множеством бытовых деталей, с рассуждениями о событиях 30-х годов, в частности, о репрессиях, с рассказом о попытках покушений. Вот, я думаю, людям самых разных взглядов будет интересно познакомиться с этой книгой, потому что это не просто история, это, как говорят историки, первоисточник. Ну и в разделе научно-популярной литературы еще одно издание «Мипо Репро», книга Сандрино Филиппетти, которая называется просто «Стендаль». Стендаль, известный французский писатель, настоящее его имя Анри Бель. Нужно сказать, что биография его была столь же интересна, как биографии героев, о которых он писал в своих книгах. Вообще, Стендаль у нас по Брайлю издан очень полно. В советское время выходило многотомное собрание сочинений Стендаля. Вот оно фактически все было издано в конце 90-х, начале нулевых годов. Ну и понимаете, что если в вашей ближайшей библиотеке этого издания нет, его можно запросить по межбиблиотечному абонементу из фондов Российской государственной библиотеки для слепых. Вот, сама по себе биография довольно интересная. Я думаю, те, кто эту биографию прочитают, они захотят прочитать и другие произведения Стендаля. Как всегда, интересными произведениями порадовало нас издательство «Чтение» в Санкт-Петербурге. Главным его редактором является Олег Николаевич Пелюгин. У них вышли новые альманахи, в которых перепечатываются произведения из толстых литературных журналов. То есть вот особенность этого издательства в том, что оно в основном издает произведения современной литературы. В отличие, например, от «Мипова Репро», которая старается концентрироваться на произведениях более классических. Во-первых, хотелось бы отметить сборник «История и личность», альманах в четырех книгах. В этом альманахе опубликовано всего две повести. Но повести очень интересные. Вот первая, на мой взгляд, просто является большим успехом редакции, с которым просто вот редакцию можно поздравить. Это повесть Светланы Потаповой, которая называется «Японский веер». Перепечатана она из журнала «Нева» номер 10 за 2022 год и публикуется под рубрикой «Война и общество». Значит, эта повесть посвящена событиям, которые произошли в городе под названием «Медведь», это название города, а город этот находится в Новгородской области. И Значит, в этом городе в 1904 году появляются японские военнопленные, взятые в плен в результате русско-японской войны и через всю Россию конвоированные в этот самый город, поскольку в этом городе были еще при Аракчееве построенные казармы. И происходит любопытнейшее столкновение обычаев, разного рода линий поведения вот этих самых японских военнопленных и людей, проживающих в этом городе. Японским пленным разрешалось ходить по городу, они могли свободно разговаривать с людьми. Понятно, что стали возникать связи дружеские и не только дружеские. Сюжет я вам пересказывать не буду. Сюжет, скажу, очень интересный. Но что особенно интересно, то, что это не просто художественное произведение. И не просто первая публикация Светланы Потаповой, она до этого печаталась в новгородских журналах и в санкт-петербургских, а в том, что это совершенно новый жанр. Это не просто художественное повествование, это историко-художественный лингвистический роман. И действительно, если вы будете читать, вы узнаете массу интересного и о Гаагской конвенции, и о реформе отмены крепостного права, про который, казалось бы, все знают, 1861 года, и многие японские обычаи, и те изменения, которые произошли в Японии в ходе революции Мэйдзи. Кроме того, эта повесть написана в значительной степени, ну, во всяком случае, слова героев, переданы тем языком, который был именно характерен для новгородского диалекта. Вот этот диалект передан, специальные диалектные слова взяты в скобки, вот, и тоже это читать достаточно любопытно. Вот эта самая повесть занимает по существу первые три книги из четырех книг альманаха «История и личность», который сейчас вот тоже поступил в библиотеке, первый номер за 2023 год. И завершает этот альманах повесть Аллы Кисиной, которая называется «Житие Натальи Петровой». Наталья Петрова – это литературный псевдоним, псевдоним княгини по имени-отчеству Натальи Петровны. Вот, фамилия ее была в девичестве Лукина, а затем, в зависимости от замужества, Волконская и Шефер. Наталья Петровна оставила о себе книгу, которая вышла в 1930 году в Нью-Йорке. А фабула развивается вокруг того, что в 1917 году Наталья Петровна вместе с двумя детьми решает отбыть из беспокойной революционной Москвы в Крым, в город Евпатория. Вот. Думает она, что пробудет она там в течение лета, пока все успокоится. Но вот это пребывание, оно затянулось на 7 лет. И по существу вот эта повесть как раз об этом времени и о последующих событиях. Что характерно для этого произведения, оно лишено, ну, скажем так, каких-либо сильных эмоциональных оценок, гневных, осуждающих. Хотя в самом начале звучит определенное осуждение российской аристократии за ее глухоту к тем причинам, которые породили революцию 1917 года, за ее неспособность решить те вопросы, которые, собственно говоря, этот революционный взрыв вызвали. Тоже довольно интересная повесть. Ну и можно отметить журнал, или вернее, альманах «Знания». Он издается в трех книгах. Первый выпуск за 1923 год вышел. В нем довольно много интересных статей. Я все их перечислять не стану. Скажу только, что редакция этого альманаха очень профессионально выбирает наиболее интересные материалы из таких газет, как «Комсомольская правда», «Совершенно секретно», «Российская газета», «Аргументы и факты» и многие другие. Просматривать эти издания не всегда люди успевают, а вот благодаря существованию такого альманаха они могут познакомиться с наиболее интересными материалами. И обращает на себя внимание очень любопытная статья депутата Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, которая называется «Поучать не буду». Это перепечатка из журнала «Наука и религия». Вот, не стану эту статью пересказывать. Думаю, что вы ее сами прочтете с большим интересом. Ну и, конечно, как всегда, вышел очередной номер органа Всероссийского общества слепых журнала «Наша жизнь». А о том, что в этом номере, мы сейчас с вами побеседуем с главным редактором этого журнала. Добрый день, Владимир Дмитриевич. Будьте добры, расскажите нам, что нового в мартовском номере журнала «Наша жизнь».
Журнал, третий его номер, конечно, затрагивает тему женщин. И прежде всего это касается статьи, которая называется «Триумф слепой». Это третья часть моего такого произведения о конкурсе всероссийском, который проходил под, так сказать, руководством Министерства труда и социальной защиты. И награды «Брайлевский дисплей» там вручала сама Татьяна Голикова. То есть это очень серьезный был конкурс. Во главе жюри этого конкурса был сам Лукьяненко, знаменитый писатель, а от инвалидов по зрению, вот кроме меня, там была еще и Диана Гурцкая, например, всем хорошо известная. Ну и Сергей Безруков там был. Там очень, очень представительное было жюри. И вот третья часть этого такого произведение, она касалась как раз женских участниц, три участницы, которые писали на тему деревни, воспоминания своего детства и так далее. И приложением к этой статье была такая публикация большого рассказа Любови Блоховцевой. Она из Чапаевска, Самарской области. И вот это произведение, которое называется «Житие старого дома», оно было напечатано отдельно. Другие участницы там фрагментарно представлены были, а вот этот рассказ целиком. Так что такая серьезная публикация была посвящена вот этому конкурсу, когда зрячие люди очень внимательно отнеслись к творчеству слепых участников. Очень порадовало, что на этот раз председатель одной из региональных организаций, Дубовик из Северного Кавказа, он представлял талантливых творческих людей своего региона, Карачаево-Черкесии. Об этом мы написали. Лев Либман сделал подборку по инклюзии, то есть плюсы и минусы различных сторон вот этого сейчас направления общения людей. Как всегда, у нас продолжается тема выступлений наших путешественников слепых по разным странам. Вот у нас есть пара тотальников, Татьяна и Андрей Усачёвы, которые даже без сопровождающих объехали уже больше 20 государств мира, и у них целые такие, можно сказать, эпопеи о своих путевых воспоминаниях. И вот в марте публикация была, это «Три визита в Индию». Вот это большое достаточно произведение, мы его несколько лет печатали с продолжением. Вот оно этой весной наконец-то заканчивается. До этого они делали свои рассказы о Шри-Ланке, о Тунисе, о Чехии. То есть очень интересная такая деятельность у этих людей, которые сами путешествуют. И под тем, Татьяна Усачёва, она преподает в Центре реабилитации слепых в Волоколамске. То есть она еще и как специалист рассказывает о том, как ориентироваться слепым, как вот воспринимают искусство на ощупь, что-нибудь называется, и на слух. И примерно такого же направления у нас цикл идет. Это Людмила Смирнова и Вера Вебер. Они о своих путешествиях во Францию. «Увидеть Париж», у них такой цикл называется. Они были в этой стране несколько раз, в 90-е еще годы, и вот в начале 2000-х. Их есть с чем сравнить, и они очень интересно рассказывают. Но там уже с точки зрения слабовидящих, какие сложности у них при посещении всевозможных таких мероприятий. Ну, наверное, еще очень таким важным направлением будет, у нас давно люди просили рассказать о наших вкладышах в брайлевских номерах. И вот специальная публикация перечисляет основные направления нашей деятельности. У нас есть какая-то такая традиция, что мы обязательно раз в год делаем какую-то икону или какой-то памятник. В данном случае в апреле у нас будет, скажем, статуя Иисуса Христа Искупителя, что в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Ну, иногда мы там раньше сделали, или, скажем, Троицу там, или Матронушку. То есть люди даже, наши вот такие вот вкладыши рельефные, даже ходили освещать в церкви, кому это нужно было. А кроме того, вот у нас в мае будет, скажем, как по традиции, техника военная. Потом у нас будет еще как-то изобразительное искусство, картины мастеров XIX века. Какая-то будет географическая карта. Мы обязательно какую-нибудь... здание, ну, церковь, там у нас, например, раньше был Василия Блаженного, скажем, храма. Сравнительно недавно мы делали вот эту Софию Святую в Стамбуле, которая из православного храма переделали в мечеть. То есть мы как-то стараемся вот такие развивающие вещи давать. Ну, естественно, различные алфавиты, чтобы люди могли даже в местных организациях это использовать как своеобразное учебное пособие. Причем не только обычный алфавит, но даже старославянский у нас как-то был. Мы даже однажды печатали по просьбе людей таблицу Менделеева. Так что это вот довольно привычное для нас направление образовательное. Естественно, какие-то животные, растения, чтобы люди представляли на ощупь, как это выглядит. А вот в марте, в частности, у нас исторические костюмы военных начала XIX века, вот войны с Наполеоном в частности. Так что это вот тоже пользуется большой популярностью. Это у нас такой тоже цикл получается. Мы уже и революционных матросов, и тачанки делали, и бойцов времен Великой Отечественной войны. Ну, естественно, даже Петровскую эпоху затрагивали. Это такое направление, которое очень всем нравится. Мы стараемся изучать потребности людей, то, что они просят, и если есть возможность это сделать, мы отзываемся на эти просьбы. Вот такое основное направление. Я думаю, что каждый незрячий найдет что-то интересное. Естественно, у нас есть какие-то произведения такого повседневного характера, которые, скажем, с сайта ВОЗ мы используем часто материалы, даже вот из радио ВОЗ какие-то публикации ваши, мы так стараемся заметить что-то и найти что-то подобное для своей публикации, официальных материалов. Но сегодня я в основном говорил об инклюзивных материалах, которые именно только в нашем журнале. Естественно, в плоскопечатном варианте они тоже были. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир Дмитриевич. Я думаю, что читатели с интересом будут читать ваш номер. И мы через месяц поговорим уже про апрельский номер. Вот, я думаю, вам тоже будет что рассказать. Не забывайте, что продолжает издаваться журнал «Школьный вестник». Вот, причем в отличие от тех изданий, о которых мы с вами говорили до сих пор, многие материалы «Школьного вестника» можно найти на сайте. Причем на сайте есть большое количество материалов, которые, конечно, не попали в брайлевский номер по объему. Сайт www.schoolvestnik.ru schoolvestnik.ru. Приглашаю вас этот сайт посетить. Думаю, вы найдете там немало интересного. И журнал «Литературные чтения» ежемесячный, который издает в Санкт-Петербурге издательство «Чтения». Не буду сегодня рассказывать об этих журналах подробно. К сожалению, сегодня не удалось пригласить редакторов этого журнала в наш эфир. Но я думаю, в следующий раз мы пригласим, и тогда они расскажут о наиболее интересных материалах. А вас, уважаемые радиослушатели, хочу поблагодарить за внимание. Если вы найдете в сегодняшней программе что-нибудь интересное для себя, что подтолкнет вас к тому, чтобы посетить вашу ближайшую библиотеку для слепых, думаю, что время мы потратили сегодня не зря. Хочу пожелать вам интересного чтения и до следующих встреч.
Новости Брайлевского книгоиздания.